Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Ничто на земле не подражает человеку. Разве деревья зеленеют от зависти? Разве море синеет от печали? Разве солнце краснеет от гнева? Или разве ночь чернеет от забот, а горы покрываются морщинами от злопамятства? И только человек, предавшись дурным страстям, будучи хранителем жизни вместе с Богом, являет собой жалкое зрелище, невыносимое для глаз того, кто сумел преобразить эти страсти в сострадание и любовь. Отягощенные помыслами, возложите свою заботу на Господа, ибо Он единственный крепкий. Обремененные попечениями, отдайте свое время Владыке Вселенной, ибо для Него единого сильного даже тяжесть всей Вселенной подобна весу легкого облачка в небе. Монах Симеон Афонский, приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, подвигах воздержания и молитвы благоприятного и спасительного времени текущего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 26 по Пятидесятнице. Братья, возлюбленные, все мы слышали слова Иисуса Христа, говорящего: «Царство небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают Его. Потому мы должны принуждать себя к деланию добра, так как хотим достигнуть Царствия Божия», говорит епископ Вениамин Милов. «Мы должны принуждать себя к покаянию, потому что постоянно грешим, принуждать к миру сердечному, чтобы научиться побеждать гнев и злобу и не помнить обид. И, наконец, должны принуждать себя к молитве, потому что, хотя и скучно молиться, а нужно молиться. Каждый день мы должны принуждать себя к совершению добра и, кроме того, всегда помнить о немощи своей, сознавать, как ничтожны мы пред Богом. И святые отцы со времен апостольских учили, что нужно всегда в сердце иметь молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Или просто говорить: «Господи, помилуй», но не механически, а с сокрушением сердца, ибо тогда человек сознает, как он ничтожен, как он грешен и убог пред Богом. И мы, чтобы помнить всегда о немощи нашей, будем молиться молитвой Иисусовой. А если ум наш занят и сердце разбито, то просто устами произносить два лишь слова: «Господи, помилуй», но с великим пониманием их. Тогда сердце наше будет приходить в умиленное состояние, и мы, сознавая немощь свою, будем принуждать себя к спасению. Но для того, чтобы осознавать свою немощь, говоря «Господи, помилуй», мы должны понимать эту молитву, потому что лучше немного слов сказать с пониманием их и с сокрушением сердца, чем много без толку. И апостол Павел говорит: «Хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов без пользы». И чтобы мы не отчаивались в своем спасении, Господь дает нам пример своего милосердия, где Он не отклоняет покаяние даже от дьявола. Так говорит Господь Бог: «Ты, злоба древняя, не можешь быть началом новой добродетели. Ты, начальник зла, не можешь быть чистым. Но если захочешь, чтобы Господь вновь принял тебя в лик ангелов, поступи так: 3 года стой лицом к востоку, ибо бесы не утомляются, не имея плоти, и с сокрушением сердца взывай ко Господу, и молись, и говори 100 раз, помилуй мя злобу древнюю, и если исполнишь так все, то Господь простит тебя и вновь примет к себе». Вот и мы не должны отчаиваться в своем спасении, а уповать на Господа, сознавать свою немощь и умолять Его о прощении. И ради этого Он возвратит нам благолепие крещения, покроет нас ризою своей благодатной божественной славы и вложит в наши уста новую песнь «Аллилуйя» и «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, Ему же слава во веки веков». Аминь. Епископ Вениамин Милов. Мудрые люди говорят, что и от познания себя человек приходит к познанию Бога. И чем больше кто познает свое ничтожество, тем больше познает он и Бога. Оба эти вида знания, и познание Бога, и познание самого себя, неразлучны между собою. И где есть одно, там является и другое, хотя и бывает иногда, что одно предшествует другому. И мужи опыта духовного свидетельствуют, что легче перейти от познания себя самого к познанию Бога. Так Климент Александрийский говорит: «Кто познает себя самого, кто познает себя самого, тот познает и Бога, а познав Бога, он будет подобен Ему». Кассиодор, объясняя слова Давидовы: «Помилуй меня, Господи, яко немощен есмь», говорит: «Многое приближает к Богу познание немощей своих». Великая польза для раба Господня — познать свои немощи и не полагаться на свои добрые дела. Святой Исаак Сирин говорит: «Считай себя за ничто, и увидишь на себе самом славу Божию, ибо где рождается смирение от познания себя самого, там воссевает слава Божия». В книге Диоптера читаем: «Чем лучше ты познаешь самого себя, тем совершеннее познаешь и Бога». Ты скажешь: «Мы все знаем Бога, мы не безбожники, не идолопоклонники». Отвечаю на это: «Все мы знаем Бога верою, но не все знаем Его любовью и страхом Божиим. Не все мы любим Его, как должно любить. Не все мы боимся Его, как следовало бы нам бояться. Ибо если бы мы воистину любили Его, то ради сей самой любви к Нему мы не захотели бы оскорблять Его. Если бы мы поистине боялись Его, то по причине любви сего самого страха мы не приступали бы Его заповеди. О, как сладостен Он для любящих Его, и как страшен Он для всех, кто с любовью соединяет страх Божий. Мы думаем, будто знаем Бога, а угождать Богу ленимся, да и вовсе не хотим, а стало быть, мы ничем не отличаемся от тех, которые вовсе не знают Бога. Святые отцы советуют через познание себя приходить к познанию Бога. Некто из мудрых называет познание самого себя величайшей из наук. Лучше, говорит, тебе узнать самого себя, чем, пренебрегая самопознанием, распознавать течение звезд небесных, свойства трав и цветов, природу людей и животных бессловесных, и искать познание всех вещей земных и небесных, ибо многие знают очень много, а себя самих вовсе не знают. И в самом деле нет у человека в жизни сей кратковременной ничего, чем бы мог он возгордиться по праву, если он вникает в самого себя, что он такое сам-то есть. Опознав свое ничтожество, он может легко смирить свое высокоумие, может прийти в умиление и страх Божий, и со смиренным покаянием прибегнуть к Богу и познать того, в ком будет жить вечно, и угождать тому, кто для верующих в Него и любящих, и боящихся Его, сам есть венец, честь, слава, наследие и воздаяние в Его вечном Царстве Небесном. Святитель Дмитрий Ростовский. Брат твой стал для тебя испытанием, и печаль привела тебя к ненависти. Не давай одолеть себя, но побеждай ненависть любовью. Как это следует делать? Искренне молясь за него Богу, желая ему прощения от Бога, или же самому становясь его защитником, принимая на себя ответственность за посланное тебе испытание и мужественно неся его до тех пор, пока облако не рассеется. Воздерживайся от того, чтобы сегодня называть злым и порочным человека, которого еще вчера ты хвалил за доброту и добродетель, ибо в тебе привязанность сменилась отвращением. Не пытайся узаконить твое злобное отвержение, порицая брата твоего, но по-прежнему верно хвали его, даже если печаль донимает тебя, и скоро вернешься к спасительной любви, говорит преподобный Максим Исповедник. Никогда не порицай брата твоего двусмысленными словами, чтобы он не ответил тебе тем же, и оба вы не вышли из расположения любви, но с дружеским чистосердечием прими его, и тогда, упразднив причину зла, вы оба избавитесь от горечи и затруднения». Душа, питающая ненависть против другого человека, не может пребывать в мире с Богом. Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Если другой человек не хочет примириться, воздерживайся, по крайней мере, от ненависти к нему и искренне молись за него, никому не говоря о нем дурно. Цель всех заповедей Господа — исторгнуть дух из хаоса и ненависти, чтобы привести его к своей любви и любви к ближнему. Отсюда возникает подобно вспышке света святое познание. Преподобный Максим Исповедник, сотницы о любви. благодатное утешение от молитвы может получить только предочищенный постом и может сохранить только поддерживающие чистоту свою постом. Как семена, посеянные на поле, необработанным земледельческими орудиями, пропадают, не принеся никакого плода, так и молитва остается бесплодной, если для нее не приготовлена плоть, не приготовлено сердце постом. Все угодники Божии удостаиваются божественных откровений, когда они постом отрешат себя от вещества, а чистой молитвой, освобожденным умом, не засоренным никакой мечтой, не развлекаемым никакой посторонней мыслью, предстанут в глубоком благоговении и мире невидимому и неведомому Богу. Молитва бессильна, если не основана на посте, и пост бесплоден, если на нем не создана молитва. Святитель Игнатий Брянчанинов. Бог посылает болезни иногда в наказание за грехи, иногда для подавления и очищения страстей, иногда в предотвращении грехов, в которые мы впали бы по беспечности или превозношению в здравом состоянии, иногда за нерадение, для пробуждения от беспечности в спасении души, иногда для испытания веры, терпение для уготовления большой награды в будущей жизни. Каждому скажет своя совесть, по какой причине кто страдает болезнью. А для нас, слабых, полезнее думать, что мы подверглись болезни за свои грехи, по своей неосторожности, по нерадению о спасении не души и угождении Богу. Добровольно не хотели мы приближаться к Богу молитвой и исполнением заповедей Его, и Бог болезнью невольно заставляет вспоминать о Нем и влечет к себе. Во всяком случае, не надобно малодушествовать и роптать. Ропот прогневляет Бога и увеличивает тяжесть болезни. А благодарение Бога за вразумление нас болезнью лучше водворяет в нас благодушие, спокойствие и исходатайствует нам великую милость Божию. Спросили одного семьянина, почему он остается спокойным при всех испытаниях судьбы. Я отвечал, он хорошо управляет моим зрением, потому что через зрение входит и дурное, и хорошее в сердце человека. Каждое утро, прежде чем войти в среду людей, я смотрю на небо и вспоминаю, что главное дело и цель моей жизни там, наверху. Затем я пускаю взоры на землю и соображаю, как мало потребно мне пространство в скором будущем. В-третьих, я осматриваюсь вокруг себя и убеждаюсь, что многим живется хуже, чем мне. Так я утешаюсь среди несчастий и спокойно иду житейской дорогой. Житейская мудрость. Жизнь. жалуешься, что люди стали жестокосердными. Ни разу не встретился тебе добрый человек. Тебя удивляет, почему Бог терпит этот мир и не положит ему конец, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Еще больше ты удивишься, если услышишь, что твой сосед сетовал мне на то же. И он говорит, что не осталось добрых людей, ему очень одиноко на пути к истине и добру. Это значит, что ты не знаком с ним, а он с тобой. Если бы вы, два хороших человека, познакомились, вы изменили бы свое мнение о мире, и ваша печаль обратилась бы в радость. Сказал Господь ученикам своим, «В мире скорбь не будете, но печаль ваша обратится в радость. Я назову тебе имя того человека, а ты найди его. И когда вы вместе встанете на молитву, молитесь Господу, чтобы Он открыл вам и других хороших людей в вашем городе. Верю, что вам откроется множество людей, пока вам незнакомых. Люди подобны рудникам, а в рудники обычно приходится проникать глубоко, чтобы найти сокрытые в них сокровища. Таков порядок этой вселенной. Чем драгоценнее сокровище, тем глубже сокрыто. Если бы праведный Лот сетовал на злых людей в Содоме, ему легко было бы поверить. Но трудно поверить, что в христианском городе, где проповедуется учение Христа и служится литургия, нет ни одного хорошего человека. Если ты познаешь истину глубже, чем знаешь ее сейчас, ты перестанешь обвинять тех, кто не любит тебя, поносит, высмеивает и мучает. Среди учеников одного древнего мудреца был один богатый и гордый юноша. Из-за одного только недоброго слова он был готов биться до крови. Чтобы исцелить его от гордости и вспыльчивости, мудрец наложил на него такую эпитемию. 3 года гордец должен был странствовать по свету и платить каждому, кто оскорбит его. Юноша покорился учителю и отправился в путь. Ходил по свету и платил всякому, кто соглашался оскорбить его. Когда прошло 3 года, он вернулся к учителю. Но при входе в город ему встретился рассерженный кем-то прежде страж и обрушил весь свой гнев на юношу. Тот, вместо того, чтобы ответить ему оскорблением, на оскорбление улыбнулся. «Чему ты улыбаешься?» — спросил удивленный страж. И мудрый ученик ответил ему, 3 года я платил каждому, кто бы оскорбил меня хоть немного, а ты бесплатно изругал меня больше тех, кому я давал деньги». Когда мудрец узнал о случившемся, то, встретив своего исправившегося ученика, радовался и перед всеми хвалил его. А ты прочти Нагорную проповедь, стих 11, и радуйся, и веселись, яко мзда ваша много на небесех. От Господа тебе мир и благословение. Из писем святителя Николая Сербского. Ерунда. Каким образом человек может постоянно видеть себя грешным? Человек может видеть себя грешным, если он испытывает себя со вниманием. Чем с большим вниманием испытывает себя человек, тем более грешным он себя видит, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. А как может заниматься таким деланием тот, кто обременен множеством забот? Хорошо, если в течение дня такой человек хоть сколько-то времени отводит на Иисусу молитву, а также имеет определенный час для подсчета своих духовных прибылей и убытков. Поглядите, хозяин бакалейной лавки считает свои деньги каждый день. Ведь не следя за своей прибылью и долгами, он разорится, и его посадят в долговую яму. Ерунда. Некоторые люди не знают, что им говорить на исповеди. Почему? Это показывает, что они не занимаются тонкой работой над собой. Если мы не занимаемся тонкой работой, то не замечаем за собой даже грубых погрешностей. Нам нужно очистить очи нашей души. Слепой человек не видит ничего. Человек одноглазый что-то уже видит, однако лучше других видит тот, у кого есть оба глаза, и они здоровы. Ну а уж если у такого человека есть под рукой и телескоп с микроскопом, то он будет видеть очень четко и то, что находится далеко-далеко, и то, что находится очень близко. К примеру, небольшую резную иконку я могу закончить в 3 дня. Однако, оставив ее полежать несколько дней, потом снова взяв ее в руки, я найду в ней много недостатков. Над одной иконкой я могу работать и неделю, и месяц, и 2 года. А если захочу, то могу работать над ней и 5 лет. Однако в этом случае я должен буду работать с увеличительным стеклом. Я хочу сказать, что духовное делание тоже не имеет конца. Чем больше человек духовно преуспевает, тем чище становятся очи его души, и тогда постепенно он видит свои грехи все большими и большими. Таким образом человек смиряется, и к нему приходит благодать Божия. Святые, говорившие «я окаянный грешник», верили в это, потому что очи их души превратились в духовные микроскопы. Чем более они преуспевали, тем более мощный духовный микроскоп приобретали и таким образом видели себя большими грешниками. Вот, например, сейчас невооруженным глазом я смотрю на мою руку, и она кажется мне красивой. Однако, если я посмотрю на нее через увеличительное стекло, то вот эти волосики, которые сейчас еле видны, представятся целой кипарисовой рощей. «Брат ты мой, удивлюсь я, это что же, выходит, я троглодит?» Совершая над собой такое духовное делание, вы возгнушаетесь своим ветхим человеком. Наш ветхий человек — это живущий в нас злобный квартиросъемщик. В кавычках, для того, чтобы он ушел, мы должны разрушить его жилище и начать возводить новое здание, строить нового человека, блаженной памяти, старец Паисий Святогорец. Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу и предлагаем вашему боголюбимому вниманию евангельское чтение недели 26 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Итак, Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 12 по 19. С кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. Когда входил он в одно селение, встретили его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев их, он сказал им: «Пойдите, покажите священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Евангелие от Луки, глава 17, стихи с 12 по 19.
Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси.
Встань, иди, вера твоя спасла тебя. Слышим мы с вами, дорогие мои други наши, в сегодняшнем евангельском чтении слово Спасителя. Говорит архимандрит преснопамятный Иоанн Крестьянкин, псково-печерский старец. Слова тем более удивительные, что они обращены грешному человеку, и что они еще при жизни его свидетельствуют о его спасении. Но какой смысл сокрыт в этом слове «вера»? Какая вера? Какая жизнь? Ведь мы тоже веруем, но так ли, чтобы и нам услышать решительное слово «иди, ты спасен»? Краткое евангельское слово обращено к нам: «приди и вижди, научись спасению веры». Враг рода человеческого исказил душу человека грехом. Он, как ловец, преследует душу без устали. Он сделал ее согбенной аж до земли. И человек перестал видеть небо, лишь собственное чрево да прах, попираемые своими же ногами, предстают его взору, его помыслам, и болезни тела неотступно следуют за болезнью души. Так 10 прокаженных, 10 страдальцев, чьи распадающиеся гниющие тела несли на себе страшные язвы греховной жизни, предстали Господу Спасителю. Они стояли вдали от Него, колеблемые слабой верой и неверием одновременно. Но слух о Христе, как о великом Целителе, уже дошел и до них, и родил в их душах некоторую надежду. Иисус, наставник, помилуй нас, взывает прокаженные о помощи. И вид их страдания и вопль о помощи преклоняют Господа на милость. Он отсылает больных в церковь, требует не к исполнению закона. «Пойдите, покажитесь священникам». Своей же целительной силой Христос снимает проказу, хотя они находятся еще только на пути к исполнению закона, на пути в церковь. Вознаграждена и сама готовность грешников исполнить закон. И 10 человек вошли в церковь прощенными, и как следствие прощения получили исцеление от неисцельной болезни своей. Но что происходит дальше? Их было 10 несчастных грешников, изувеченных общей болезнью, но только один, как слышим мы в Евангелии, получил дар вечной жизни, спасения. Только один из 10 прокаженных, пораженный чудом, совершившимся над ним, видя себя исцеленным, очищенным, вновь ищет Христа, чтобы припасть к Нему с чувством благодарности и изумления, ибо он познал в Целителе живого Бога. И он возвращается ко Христу, чтобы уже никогда не отойти от Него ни словом, ни делом, ни помышлением. И благодарность его стала свидетельством живой веры. А вера стала его жизнью, стала силой души. чувство живого Бога, потребность идти к Богу, хваля и прославляя Его, дарует человеку спасение. Но не 10 ли очистились? Где же 9? Звучит снова голос Спасителя. А 9, получив желаемое, получив милость, прощение и очищение, возвратились в свою прежнюю жизнь, жизнь греха и порока. Они ушли, забыв о чуде, забыв о том, кто даровал им милость свою. И вера их сразу угасла. Ее задул вихрь жизни, и ее похитил дьявол. И в душах их воцарилась прежняя темнота греха и пустота, не сохранила душа следа Божия влияния на нее. И нет любви к Богу, благодетелю, целителю, источнику жизни, и опять Бог забыт до какой-нибудь очередной беды, болезни, скорби, которые снова вскормит их же греховная жизнь».
Блажен муж и жене на совет нечестивый.
Но это можно сказать и о нас. Человек без конца подбегает к Богу и требует благ, счастья, довольство, здоровье. Он подбегает к Богу со своей нуждой, но не живет им, и всякий раз, получив просимое, возвращается к привычной прежней греховной жизни. И эта бесплодная толчья человека возле Бога все чаще и чаще вызывает в прокаженных душах ропот на своего Творца, ропот на все и вся. Тогда Бог становится виновным во всем. Это Он не отвечает на просьбы, требования. Это Он не дает человеку всю полноту жизненного счастья. А то, что сам человек не живет по предписаниям Божиим и в законе Божьем, что он пожинает горечь, разрушенной своими же беззакониями жизни, не приходит ему на ум. Нет у него подлинной веры, подлинной жизни Духа, и не окончится спасением жизненный путь его. Вот и все, как ясно и просто. Научимся же вере, дорогие мои, в церкви, научимся жизни по вере от евангельского прокаженного, и отнимется от нас прокажение душ, и снимется расслабление тел, и тогда одухотворенными душами, всем существом своим, мы потянемся к сладчайшему источнику жизни, к Богу, и преданно, припав к Нему, услышим Его голос, любящий и зовущий: «Встань! Встань от прокажения грехом, вера твоя спасла тебя, и встанем оправданными, и останемся со Спасителем своим во веки веков». Аминь. Архимандрит Иоанн Крестьянкин, старец Псково-Печерский. Пусть, наконец, придет и со стыдом научится от Христа, человеколюбивого, и весь человеческий род, в гордой слепоте своей приписывающей все благо, все умение, все успехи исключительно себе, но замалчивающей львиную долю Божию во всем этом или забывающей о ней. Пусть придет и научится, видя, как справедливый Бог не замалчивает ни одного зерна заслуги человеческой в целом возе своих заслуг, но, напротив, свои заслуги скрывает и молчит о них, а подчеркивает заслуги людей. Можно ли представить себе более сильный удар и более страшный упрек людям за их воровство, хищение, грубость, отсутствие человеколюбия и боголюбия? Воистину, имеющие стыд, устыдится при виде такого смирения Христова. Имеющие в себе одну непогашенную искру совести покаяться в своем грубом и глупом самохвальстве и выставлении себя на показ и станет благодарным по отношению к Богу и людям. А благодарность научит его справедливости, праведности и смирению. О, если бы мы, христиане, знали, от какой душевной проказы ежедневно врачует нас Христос, мы немедленно возвратились бы к Нему, пали ниц к ногам Его, громким голосом прославляя Бога, и благодарили бы Его от всего часа до часа смертного, который недалеко от каждого из нас. Господу и Спасу нашему, Иисусу Христу, честь и слава со Отцем и Святым Духом, Троице единосущной и нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Благословенна Ты в женах, и благословен почрево Твоего, яко спаса родила исти душ наших. Богородице, дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою. Благословенна Ты в женах, и благословен почрево Твоего, яко спаса родила исти душ наших.
Дорогие наши радиослушатели, воскресный день 22 декабря по старому стилю 9 декабря чествуется образ Божией Матери, именуемый «Нечаянная радость». Жил один грешный человек, но в доме его была икона Божией Матери, и было у него обыкновение ежедневно перед этой иконой молиться: «Радуйся, благодатный Господь, с тобою». Однажды собрался этот человек пойти на скверное беззаконное дело. По обыкновению, уходя, обратился он к иконе Божией Матери с молитвой. И вдруг он увидел, что младенец Христос затрепетал на иконе, и из рук, ног и бока младенца потекла кровь из образовавшихся ран, как на кресте. С ужасом закричал человек: «Кто это сделал?» И услышал голос Богородицы: «Ты и подобные тебе грешники». Потрясенный человек упал на колени, раскаялся в своих прегрешениях и получил от иконы Божией Матери нечаянную радость спасения от гибели вечной. Вот о чем говорит нам икона Божией Матери «Нечаянная радость» в нынешний день ее праздника. Надо было бы, чтобы это повествование глубоко врезалось в нашу память, и чтобы мы его вспоминали всегда при греховных искушениях. «Кто это сделал, ты и подобные тебе грешники? Радуйся, благодатная, Господь с тобою, Пресвятая Богородица, спаси нас». Епископ Мефодий. В Москве, в Хамовниках, в церкви Неопалимой Купины чтима икона «Нечаянная радость» хранилась с 1835 года, когда была пожертвована по словесному завещанию прихожанки Александры Куницыной. С 1835 1937 года она стала прославляться чудесами. В Кремле, в церкви Благовещения на Житном дворе прежде находилась чтимая икона «Нечаянная радость». Изображен на ней пожилой человек, молящийся пред иконой Богоматери. Внизу под иконой написана молитва: «О Богородице, да не преодолеет наша злоба Твоя неизреченные благости. Ты бы еси всем грешникам надежда, умоли у нас Сына Твоего и Бога нашего». Весьма значительное стечение народа бывало ежедневно и к другой иконе «Нечаянная радость», находящейся в Кремле, очень близко к церкви Благовещения, в малом храме равноапостольной Константина Елены, где служил протоиерей Валентин Амфитеатров. Еще были известны иконы в церкви великомученика Федора Стратилата при почитамте у Чистых прудов и близ Симбирска в селе Сельгах. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о чудотворной иконе, именуемой «Нечаянная радость», которая воспоминается в нынешний воскресный день 22 декабря по старому стилю 9 декабря. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице, в среду 25 декабря, по старому стилю 12 декабря, Святая Православная Церковь воспоминает святителя Спиридона, епископа Тримифунского, чудотворца. За чистоту своего сердца уже здесь, на земле, святитель Спиридон был удостоен лицезреть ангелов небесных. Они сослужили святому в храме. Когда епископ Спиридон пришел в церковь вечерне, так случилось, что в храме никого не было, кто бы мог сослужить ему. Святитель велел зажечь все лампады и свечи, а сам в духовном умилении встал пред алтарем. Когда началась служба, епископ Спиридон возгласил мир всем, а в храме некому было дать положенный ответ, вдруг сверху послышалось великое множество голосов: «И духови и твоему». И после каждого прошения к тени раздавалось дивное пение: «Господи, помилуй». Чудесное пение услышали люди на улице, но когда они вошли в храм, то не увидели никого, кроме епископа Спиридона с немногими церковными служителями. О богодухновенности святителя свидетельствует историческое событие, происшедшее на Первом Вселенском соборе. В 325 году в городе Никей состоялся Первый Вселенский собор, где собрались 318 богоносных отцов. Там святитель Спиридон встретился с другим великим чудотворцем, святителем Николаем, архиепископом Мерликийских. Приехали туда и греческие философы, выступавшие на стороне еретика Ария, дерзнувшего утверждать, что Христос не Бог, что Он не равен Отцу, и было время, когда Сына Божия не было. Мудрейший из философов обладал даром красноречия, и не было ни одного вопроса, на который бы он не нашел хитроумного ответа в защиту ереси, чем привлек на свою сторону многочисленных поклонников. Видя все это, святитель Спиридон решил вступиться за истину, несмотря на то, что не был искусен в слове. Он явил образное доказательство единства во Святой Троице, сотворив крестное знамение, святой взял в руку плинфу, кирпич, обыкновенный глиняный, и стиснул его со славием во имя Отца. В это мгновение, к изумлению всех присутствующих, из плинфы вырвался вверх огонь, и Сына вниз потекла вода, и Святаго Духа, и, раскрыв ладонь, показал оставшуюся на ней сухую глину, из которой была вылеплена плинфа. «Вот три стихии, а плинфа одна», — сказал святитель. «Так и Пресвятой Троице три лица, а Божество едино». спасительная благодать епископа Тримифунского Спиридона вразумила многих заблуждающихся ариан и обратила их к истинной вере. Господь открыл святителю приближение его кончины. Последние слова святого были о любви к Богу и ближнему. Около 348 года во время молитвы святитель Спиридон представился ко Господу. Погребли его в храме в честь святых апостолов в городе Тримифунте. В середине VII века мощи святителя были перенесены в Константинополь, а в 453 году на остров Киркира в Ионическом море, греческое название острова Корфу. Здесь, в одноименном городе Киркира, главный город острова, и поныне сохраняются святые мощи святителя Спиридона в храме его имени. Он небесный покровитель и защитник острова. Киркира – единственный остров Греции, который за всю свою историю не был покорен могущественной некогда Османской империи. Веками не ослабевает вера местных жителей в своего покровителя. Здесь нет семьи, которая не могла бы рассказать историю о том, как святитель Спиридон помог им или их близким. На Киркире Спиридон – самое распространенное мужское имя, а девочек часто называют Спиридула в честь любимого святого. С каждым годом и в нашей стране растет почитание и любовь к святителю Спиридону. Многочисленные паломники ежедневно приезжают на остров Киркира, и все больше и больше появляется храмов, в которых есть не только икона, но и башмачок святителя. Таковы краткие сказания, дорогие радиослушатели, о святителе Спиридоне, епископе Тримифунском, чудотворце, память которого Святая Православная Церковь чествует на предстоящей седмице в среду 25 декабря по старому стилю 12 декабря. Дорогие радиослушатели, сегодняшняя наша передача приближается к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные в передаче неточности и погрешности разного рода. Да, спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Это предпоследняя передача, которая выходит в нынешнем уходящем году. Ну и приближаются уже праздники Рождества Христова по новому стилю. Это будет 25 декабря. Ну а по старому стилю у нас еще через 2 недели. Это уже в новом году, 7 января. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти последние уходящие дни 2024 года. И до следующей встречи через неделю. Это будет уже у нас последняя передача в нынешнем уходящем 2024 году. Аминь.